говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях. Установлена причина вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве. Сегодня истек срок ультиматума экстремистов, захвативших израильского капрала. В Челябинске возобновляются слушания по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Президент Владимир Путин выступит сегодня на Международном форуме неправительственных организаций в Москве. Причиной вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого были обесточены около 600 зданий, в том числе три больницы, стало короткое замыкание. Об этом сообщил руководитель Московской объединенной энергетической компании Александр Ремезов. По его словам, полностью последствия аварии планируется устранить до конца недели. Почти все жилые дома и административные здания, оставшиеся в понедельник без электричества, подключены к сети по резервным каналам. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу о жестоком избиении рядового Андрея Сычева старослужащими танкового училища. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивиков. Он свою вину отрицает. Интересы Сычева представляют его мать, сестра и два адвоката. Сам Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. Президент России Владимир Путин планирует выступить сегодня перед участниками проходящего в Москве Международного форума неправительственных организаций. Основная задача конференции, открывшейся в понедельник, выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки».
Очень важно, что сейчас у нас установлен прямой контакт с «восьмеркой», и все наши наработки будут доведены до сведения лидеров «восьми». Я надеюсь, что этот процесс будет развиваться, потому что лидеры стран должны понимать и чувствовать, чем живет общественность в нашей стране и в других странах.
Это была Элла Памфилова, председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Среди участников форума – Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека и Гринпис.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. Судьба капрала Гилада Шалита неизвестна. Израиль категорически отверг требования палестинских боевиков, подчеркнул, что не вступает в переговоры с террористами, говорит министр юстиции Израиля Хаим Рамон.
Израиль не поощряет терроризма, и террористы заплатят за свои варварские акты. Следовательно, диалог с террористами исключается, мы не вступаем с ними в переговоры.
Это был израильский министр юстиции. Седьмую ночь подряд израильская армия ведет обстрел объектов на севере сектора Газа. Сегодня при обстреле был убит активист военизированного крыла движения «Хамас». Россия всеми возможными способами содействует освобождению израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками. Это заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Главное сейчас это добиться освобождения израильского военнослужащего, который был похищен, и по всем имеющимся в нашем распоряжении каналам мы стараемся содействовать именно такой развязке. Ожидаем, что палестинцы также прекратят обстреливать израильские города, что палестинское руководство примет все меры, чтобы подобные акции пресечь, как и любые проявления терроризма.
Это был глава российского МИДа Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что, вероятнее всего, поезд сошел с рельсов на большой скорости из-за поломки колеса. Власти Ирака обнародовали новый список особо разыскиваемых лиц, подозреваемых в терроризме. В список, среди прочих, вошли первая жена Саддама Хусейна и их старшая дочь Ракт, живущая в Иордании. Представитель правительства Иордании заявил по этому поводу.
Ракт Хусейн и ее дети находятся здесь по гуманитарным причинам. Ее уведомили о том, что она не должна заниматься политикой в Иордании и вообще участвовать в какой бы то ни было политической деятельности.
сказал представитель правительства Иордании. С заявлением выступил и адвокат дочери бывшего иракского диктатора.
Нет никаких юридических оснований для таких действий правительства Ирака. Власти действуют, не имея доказательств. Правительство Ирака просто пытается дискредитировать семью Саддама Хусейна.
Это был адвокат дочери Саддама Хусейна. Дания вновь открыла свое посольство в столице Пакистана, Исламабаде. Посольство было закрыто более 4 месяцев назад после массовых протестов против публикации датской газеты «Карикатуры на пророка Мухаммеда». Ранее возобновили работу, закрытые в начале года по той же причине, датские дипломатические миссии в Иране, Ливане, Сирии и Индонезии. В Москве продолжается Всемирный саммит религиозных лидеров, открывшийся в понедельник. Среди главных тем – диалог цивилизаций, борьба с религиозным экстремизмом, пути преодоления бедности. В среду участники саммита планируют принять декларацию, которая будет представлена руководителям государств Большой Восьмерки на их встрече в Санкт-Петербурге в середине июля. Кандидат в президенты Мексики, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, намерен официально оспорить итоги воскресных выборов. По словам кандидата, он не исключает, что при подведении итогов голосования были допущены ошибки. Президентом Мексики, по предварительным данным, стал кандидат от правящей партии консерватор Фелипе Кальдерон, набравший лишь на 1% голосов больше бывшего мэра Мехико Обрадора. Напомним главные новости к этому часу. В Москве после вчерашнего пожара в коллекторе практически восстановлено электроснабжение. Сегодня истек срок ультиматума экстремистов, захвативших израильского капрала. В Челябинске возобновляются слушания по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций. Итак, сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. Судьба капрала Гилада Шалита по-прежнему неизвестна. Израиль категорически отверг требования палестинских боевиков, подчеркнув, что не вступает в переговоры с террористами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израиль не поддастся на шантаж и не пойдет на уступки террористам. В таком духе выступили как премьер-министр Эхуд Ольмерт, так и израильские силовики. Я поддерживаю позицию правительства не уступать шантажу какой-либо террористической организации, заявил начальник генштаба вооруженных сил Израиля Дан Халуц. Министр обороны Амир Перец выступил с прямой угрозой террористам. Мы можем дотянуться до любого, кто причастен к похищению нашего солдата. В связи с этим я бы посоветовал Башару Асаду крепко призадуматься. Официальный Иерусалим обвиняет правительство Сирии в укрывательстве руководителей Хамаса и, в частности, главы политбюро этого движения Халида Мишаля. Мишаль, который постоянно живет в Дамаске, по мнению спецслужб, человек, не только отдавший приказ к атаке боевиков, в ходе которой был захвачен капрал Шалит, но и препятствующий теперь его освобождению. Напомню, что Гилад Шалит был захвачен неделю назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост на территории Израиля. Ответственность взяли на себя 3 палестинские группировки Комитета народного сопротивления и неизвестная ранее армия Ислама, а также боевое крыло правящей партии Хамас. Израиль возложил ответственность за похищение на правительство палестинской автономии и требует немедленного и безоговорочного освобождения солдата. Накануне израильская армия вошла в северную часть сектора Газа. Израиль заявил, что идет ограниченная операция по розыску подземных тоннелей, подобных тому, которым воспользовались похитители Шалита для проникновения на израильскую территорию. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, сославшись на опасность прецедента, отверг требования боевиков освободить палестинских заключенных в обмен на заложника. С целью давления в прошлую среду израильская армия вошла в южную часть сектора Газа, заняв позиции вокруг Рафаха и взяв под контроль старый международный аэропорт и небольшой участок территории вдоль границы с Египтом. Израильские ВВС разбомбили в Газе ряд правительственных зданий и гражданских объектов. Несмотря на агрессию Израиля против палестинского народа, наше правительство, презрев опасность, останется верным делу защиты прав своего народа, заявил палестинский премьер-министр, один из лидеров Хамас Исмаил Хания. Днем раньше израильские ВВС нанесли ракетные удары по его офису в Газе. Израильская армия заявила, что налет носил характер предупреждения руководству Хамас и был намеренно совершен ночью, когда там никого не было. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В эти минуты в секретариате президента Украины начинаются переговоры лидеров парламентского большинства и оппозиции при участии главы государства. Вчера такая же встреча, на которой участники собирались обсудить пути выхода из парламентского кризиса, не состоялась. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В понедельник правящая коалиция обвинила в срыве переговоров партию регионов. Ее лидер Виктор Янукович отказался садиться за круглый стол без главы государства и в присутствии журналистов. Сегодня встреча началась при участии президента Виктора Ющенко за закрытыми дверями. Власти призывают оппозицию не препятствовать деятельности Верховной Рады, которая должна избрать спикера и премьер-министра. Больше недели работу парламента блокируют депутаты партии регионов. Они требуют выполнения выдвинутого ультиматума. Вчера список требований пополнился новыми пунктами. Кроме желания получить посты руководителей 10 ключевых парламентских комитетов, партия регионов требует пост первого заместителя председателя Верховной Рады и даже портфели в исполнительной власти. Последние условия представители коалиции назвали нонсенсом и заявили, что акция протеста оппозиции направлена на дестабилизацию ситуации в стране. В блоке Юлии Тимошенко заявляют, что, продолжая блокировать работу парламента, регионалы пытаются подкупить ряд депутатов с тем, чтобы собрать необходимые 226 голосов для избрания спикером их лидера Виктора Януковича. В оранжевом лагере также считают, что свои действия партия регионов координирует с Россией. В ответ на выдвинутый ультиматум большинство в Верховной Раде согласно отказаться от пакетного голосования кандидатур председателя парламента и премьер-министра, а также готово уступить оппозиции пост вице-спикера и руководящие посты в 6 из 24 парламентских комитетов. Лидеры коалиции уже заявили, что в случае, если это предложение не устроит регионалов, большинство предпримет адекватные шаги, которые бы позволили начать работу Верховной Рады. Как и в предыдущие дни, сегодня оппозиция в парламенте не допускает персонал к системе электронного голосования, блокирует в зале пленарных заседаний президиум, трибуну и правительственную ложу. По всей видимости, если переговоры власти и оппозиции закончатся безрезультатно, оранжевые фракции соберутся не в зале пленарных заседаний, а в одном из других помещений Верховной Рады. И несмотря на протесты партии регионов, депутаты изберут сначала спикера, а затем и премьер-министра Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что, вероятнее всего, поезд сошел с рельсов из-за поломки колес. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
В больницах этого средиземноморского города продолжают оставаться раненые. Об их состоянии постоянно информирует по радио и телевидению региональный министр здравоохранения Рафаэль Бласко. В настоящее время в больницах Валенсии находятся 11 человек. Четверо в очень тяжелом состоянии, двое в критическом. Мы делаем все от нас зависящее. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Состояние остальных опасений не вызывает. Всю ночь шла работа по опознанию тел, извлеченных из-под вагонов метро. К утру все погибшие были опознаны. Бригада психологов работает с родственниками пострадавших. Из Мадрида прибыла группа криминалистов, которая пытается установить причины катастрофы. Первоначальная версия – превышение скорости и разрушение одного из колес первого вагона. Однако она вскоре была опровергнута, и сейчас больше говорится об износе оборудования, поскольку на этой линии метро уже случались аварии именно из-за устаревшего оборудования. В Впрочем, специалисты предлагают не спешить с выводами. Франсиско Гонсалес – один из ведущих экспертов по проблемам происшествий на транспорте. Определить причины всегда непросто. Слишком много составляющих катастрофы – колеса, тормоза, трансмиссия, поведение машиниста и так далее. На определение причин уйдут недели, а возможно и месяцы. Региональные власти Валенсии объявили в городе трехдневный траур. В траурных мероприятиях во вторник принимает участие король Испании Хуан Карлос и премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро, прервавший в связи с катастрофой свой визит в Индию. 8 июля в Валенсию должен прибыть Папа Римский. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве после вчерашнего пожара в коллекторе практически полностью восстановлено электроснабжение. Причина пожара – короткое замыкание. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41 человека. Версию теракта власти отвергают. Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, захвативших израильского военнослужащего. Судьба капрала Гилада Шалита по-прежнему неизвестна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Сегодняшний выпуск ведет Иван Толстой. Передача посвящена кинематографу. Вот главные темы. Это итоги московского кинофестиваля, открытие кинофестиваля в Карловых Варах и формула кино Мумина Шакирова. Об этом речь пойдет в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Центральные российские издания освещают работу форума «Гражданской восьмерки», который открылся накануне в Москве. Его участники, представители свыше 600 правозащитных организаций, обсуждают мировые проблемы с точки зрения гражданского общества и формулируют общественные рекомендации к повестке дня саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
«Коммерсант» отмечает, что «Гражданская восьмерка» была создана лояльными к власти некоммерческими организациями. И на первом форуме в марте 2006 года представители общественности старательно не выходили за рамки повестки «Большой восьмерки», обсуждая только три темы – энергетическую безопасность, образование и распространение инфекционных заболеваний. О проблемах соблюдения прав человека и положения некоммерческих организаций в России не было сказано ни слова. Оппозиции правозащитники тогда назвали деятельность «восьмерки» симуляцией правозащитной деятельности. На прошлой неделе они объявили о проведении альтернативной конференции «Другая Россия», которую уже называют антисаммитом «восьмерки». Помощник президента России Игорь Шувалов предупредил, что участие в этой конференции официальных представителей стран «Большой восьмерки» будет истолковано Россией как недружественный жест. Ну а в работе форума «Гражданская восьмерка» принимают участие представители более 50 стран мира. Сюда приехали такие правозащитные организации, как Международная амнистия, Human Rights Watch, Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы, а также российские правозащитные организации. Среди них «Новые известия» упоминают Московскую Хельсинскую группу, Московское бюро по правам человека, Правозащитный центр «Мемориал», Комитет гражданское содействие. «Большая восьмерка», заметил член общественной палаты Сергей Марков, это мировая номенклатура, мировые олигархи, самые крупные политики. А этот форум – сбор гражданского общества. Проблема в том, что богатые и властные люди очень сильно оторвались от общества. Лидеры «Большой восьмерки» говорят о том, что волнует всех сегодня, а на этом форуме обсуждается то, что будет волновать всех завтра. Участники форума «Другая Россия» настроены далеко не так миролюбиво, пишет независимая газета. Под эгидой руководителя Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова «Другая Россия» намерена жестко критиковать власти за пренебрежение правами человека. Пышность, с которой проходит сегодняшний форум, оставляет впечатление, что эта картинка призвана нивелировать значение «Другой России». Антисаммит на фоне «Гражданской восьмерки» может пройти незамеченным. Во всяком случае, именно такого мнения придерживается Сергей Марков. Сравнивать это мероприятие с Каспаровской другой России все равно, что сравнивать «Мерседес» и деревянную лошадку. Независимое замечает, форум «Гражданская восьмерка» начал готовиться около года назад, и до последнего времени ему не уделялось слишком большого внимания. Однако сейчас, когда грозит разразиться международный скандал, связанный с другой Россией, значение мероприятия резко возросло. Кстати, тема прав человека изначально не числилась в списке для обсуждения на «Гражданской восьмерке». Это новшество появилось с месяц назад, когда стал готовиться Каспаровский форум. По свидетельству издания газеты, российские участники форума относятся к мероприятию с изрядным скепсисом. Например, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева не верит, что проведение «Гражданской восьмерки» приведет к позитивным сдвигам в диалоге власти и правозащитного сообщества. «Я поверю в намерение власти о реальном сотрудничестве с обществом не тогда, когда они соберут еще одно большое собрание общественных организаций, а когда они отменят закон о некоммерческих организациях, который призван и создан для того, чтобы удушить гражданское общество», — заявила она. В то же время исполнительный директор Движения за права человека Лев Пономарев в разговоре с газетой отметил, что форум, вопреки ожиданиям, показался ему весьма интересным и полезным. «Я был на двух секциях, посвященных неправительственным организациям, правам человека и борьбе с терроризмом. На обеих шел очень острый и резкий разговор. Однако, отметил Пономарев, о результатах форума можно будет судить только после принятия резолюции. Вполне вероятно, считает правозащитник, что в ней не будет ни слова из тех рекомендаций, которые были даны рабочими группами. Он не видит в этом ничего удивительного. Как и все подобные мероприятия, форум существует для украшения. Другое дело, что работать и контактировать с властью нужно при любых обстоятельствах». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Новые акции протеста в Москве. На этот раз москвичи решили выступить в защиту Бутовского лесопарка. Его собираются передать службе внешней разведки России. Люди уверены, что территорию леса сначала огородят, а потом застроят или сдадут в аренду. Сторонники движения за спасение Бутовского леса сегодня пикетируют здание Росприроднадзора. Там находится и наш корреспондент Максим Ярошевский. Он на линии прямого эфира. Максим, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте. У здания Росприроднадзора в Москве сейчас собралось около 50 человек, жильцов столичного района Бутово. В руках участники этого митинга держат плакаты «Спасем Бутовский лес». И несколько пикетчиков одеты в костюмы деревьев и держат таблички «Не рубите меня». Пару минут назад митингующим вышел глава Росприроднадзора Олег Митволь. Он вручил участникам акции копию документа экологической экспертизы Бутовского парка, которая якобы возможно утверждает возможность передачи парка в собственность службы внешней разведки. Именно СВР претендует на получение этих территорий в свое пользование. Служба внешней разведки собирается изъять из Гослесфонда 246 гектар территории Москвы и Московской области, расположенных сразу за МКАДом, в западнее района Бутово. Если СВР захватит Бутовский парк, считают митингующие жители Бутова, то у наших детей не будет возможности гулять в лесу, заниматься физкультурой и спортом, дышать, в конце концов, свежим воздухом, наслаждаться природой. И также митингующие требуют проведения независимой и публичной экологической экспертизы по этому делу, чтобы немедленно остановить бессовестное изъятие Бутовского парка, лесопарка у сотен тысяч жителей Москвы. Митингующих также поддерживают активисты молодежного движения «Яблоко» вместе с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным.
Максим, скажите, пожалуйста, имеет ли эта акция протеста какое-то отношение к истории со сносом частных домов в Бутове?
Нет, вы знаете, я так выходил, поговорил, поспрашивал, пока вроде жители из Южного Бутова, из поселка скандального, который уже более месяца звучит на телеэкранах и на радио, и в газетах, а здесь жителей этого поселка, по-моему, пока нету.
Спасибо. На линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Государственная инспекция безопасности дорожного движения разменяла восьмой десяток. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Эту дату и принято считать днем рождения службы, известной большинству как ГАИ. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
История автоинспекции в России насчитывает не 70, а более 80 лет, ведь первая такая служба появилась в Москве еще в 1919 году. Правда, тогда она не являлась частью милиции, а была приписана к авточасти транспортного отдела Моссовета. К 1925 году она преобразовалась в отдел по регулированию дорожного движения в Москве, а еще два года спустя было официально утверждено правостороннее движение, введены ограничения в движении грузового транспорта и организованы первые стоянки транспорта. Но с увеличением городов, транспортных потоков и ростом автопарка не только в Москве, но и во всей стране стало понятно, что кто-то должен регулировать эту сферу жизни и устанавливать единые правила для всех участников дорожного движения. Тогда-то и вышло в свет постановление о создании автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Основными задачами новой милицейской структуры стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет автопарка. Но очень скоро из небольшого отдела ГАИ переродилась в самостоятельную службу, входящую в число органов внутренних дел. В 1998 году президент Борис Ельцин издал указ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, и привычные ГАИ переименовали в ГИБДД. Впрочем, большинство автомобилистов продолжали называть инспекторов гаишниками. Может, поэтому в 2002 году второй президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предписывалось называть Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации просто Госавтоинспекции, сокращенно ГАИ. Сегодня в Госавтоинспекции работает около 120 тысяч сотрудников. Половина из них – инспекторы дорожно-патрульной службы. Именно они призваны следить за порядком на дорогах страны. Вчера в честь своего юбилея сотрудники ГАИ вышли на работу в парадной форме и закрывали глаза на мелкие нарушения, допущенные участниками дорожного движения. Кроме того, в рамках празднования юбилея во многих российских регионах открылись музеи ГАИ и парады автомобилистов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Риге сегодня вспоминают жертв Холокоста. На рижских улицах приспущены государственные флаги. Памятное траурное мероприятие с участием президента Латвии Вайры Вики Фрейберги проходит возле массовых захоронений в Бикернеке и Румбале, на еврейском кладбище, и у рижской хоральной синагоги на улице Гоголя, где 4 июля 1941 года нацистами заживо были сожжены около 1000 евреев, часть которых составляли спасавшиеся от Холокоста беженцы из Литвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
На рижских улицах приспущены государственные флаги. Памятные траурные мероприятия с участием президента Латвии Вайры Вики Фрейберги пройдут сегодня и возле массовых захоронений в Бикернеке и Румбале, и на еврейском кладбище, и у рижской хоральной синагоги на улице Гоголя, где 4 июля 1941 года нацистами заживо были сожжены около 1000 граждан еврейской национальности, часть которых составляли спасавшиеся от Холокоста беженцы из Литвы. Во время Второй мировой войны Латвия стала местом массового уничтожения евреев, чему способствовали определенные антисемитские настроения в латвийском обществе. Гитлеровцы вошли в Ригу 1 июля, а в витринах магазинов уже появились таблички «Юденфрай» от евреев свободно. За время Холокоста в Латвии было уничтожено более 100 тысяч евреев, которых свозили сюда с оккупированных фашистами территорий, в том числе и практически вся 80-тысячная местная еврейская община. Активное участие в карательных акциях принимала так называемая команда Виктора Арайса, свидетельствует очевидец тех событий латвийский историк Мейер Вестерман.
Были созданы специальные боевые группы только из латышей, без участия немцев, и которые по его заданию вот совершили это черное дело. Мы избрали этот день днем памяти жертв еврейского Холокоста в Латвии, потому что это было и так задумано, кстати, немцами, чтобы показать, что евреи не люди, Это дается сигнал всем. Провинции везде, что надо уничтожать и убивать евреев. Это делается среди белого дня при большом сечении народа, что дается сигнал к началу всеобщего погрома. Мы знаем одну из групп, это известно, это была группа Арая. Вторая группа, какая-то временная группа Бикмана. Известно, что из соседних дворов и домов латышские добровольцы, это к тому времени уже была создана команда Арая, хватало мужчин и гнала их туда, в синагогу.
Рассказывал историк Мейер Вестерман. С осуждением Холокоста выступали и Сейм, и президент Латвии. И, тем не менее, власти выражают озабоченность ростом молодежных профашистских организаций. Последний тому пример. 1 июля активисты Союза национальных сил торжественно отметили у памятника свободы 65-ю годовщину вступления гитлеровских войск в Латвию. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней принимает участие директор Социологического института Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Ирина Елисеева. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Причиной вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого были обесточены около 600 зданий, стало короткое замыкание. Полностью последствия аварии планируется устранить до конца недели. Почти все здания, оставшиеся в понедельник без электричества, подключены к сети по резервным каналам. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41 человека. Еще 40 человек были ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что, вероятнее всего, поезд сошел с рельсов на большой скорости из-за поломки колеса. Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. Судьба капрала Гилада Шалита неизвестна. В Читинской области два инспектора Забайкальской таможни приговорены к 7 годам лишения свободы за крупные взятки. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Президент России Владимир Путин планирует выступить сегодня перед участниками проходящего в Москве Международного форума неправительственных организаций. В Москве продолжается Всемирный саммит религиозных лидеров, открывшийся накануне. Среди главных тем – диалог цивилизаций, борьба с религиозным экстремизмом, пути преодоления бедности. Кандидат в президенты Мексики, социалист Андреас Мануэль Лопес Обрадор, намерен официально оспорить итоги воскресных выборов. Президентом Мексики, по предварительным данным, стал кандидат от правящей партии – консерватор Фелипе Кальдерон. На мысе Канаверал, штат Флорида, сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери». Старт шаттла откладывался несколько раз.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к одной из центральных тем событий в Москве, форуму неправительственных организаций. Там работает наш корреспондент Данила Гальперович, он на линии прямого эфира. Данила, добрый день. Скажите, принимает ли участие, как ожидалось, в этом форуме президент России Владимир Путин?
Да, принимает. Он пришел, как и обещалось, в 1:45 по московскому времени. Ровно в это время он вошел в зал, где заседает форум неправительственных организаций, такая неправительственная большая восьмерка, занял свое место за столом и уже выступил. Около 15 минут Владимир Путин излагал свои взгляды на, собственно, необходимость форума вот неформальных неправительственных организаций «Большой восьмерки». Он очень вежливо и корректно обратился к тем, кто присутствовал. Он сказал: «Дамы и господа, для меня большая честь быть здесь. Все, что вы излагаете, я сейчас практически цитирую президента России, будет по сути донесено, доведено до лидеров «Большой восьмерки», в критическом ключе обсуждено и, может быть, быть, что-то, конечно же, войдет и в документы самой «Большой восьмерки». По словам Путина, проекты итоговых документов вот этой неправительственной «Восьмерки» очень перекликаются с документами, собственно, которые готовятся по итогам саммита лидеров «Большой восьмерки». Здесь же произошел достаточно мирный инцидент, как раз в то время, когда Владимир Путин говорил о том, что спорным является, скажем, предложение неправительственной «Большой восьмерки» фактически бороться с атомной энергией или закрывать атомные электростанции, в зале встали 6 молодых людей и прокричали «нет АЭС», «нет атомным электростанциям». На футболках каждого из них было написано по одной букве, собственно, «нет АЭС». Они остались стоять, к ним не побежала никакая охрана. На них Владимир Путин отреагировал очень спокойно. Ведущая этого круглого стола Элла Панфилова также сказала: можете стоять сколько вам понравится. И все эти молодые люди, собственно, и стояли все время, пока Владимир Путин говорил. После чего Элла Панфилова сказала, что сами эти ребята из Санкт-Петербурга, земляки президента, и вот они решили ему продемонстрировать, что они считают, что нужно закрывать атомные электростанции. Также Владимир Путин сказал о законе о неправительственных организациях. По его словам, после того, как была услышана критика различных мировых неправительственных организаций, он лично посылал министра юстиции в Страсбург, где Советом Европы была согласована редакция, та, которая в итоге получила подпись президента, и, по его мнению, все-таки многое было исправлено. Так или иначе, очевидно, что Владимир Путин попытался произвести максимально благоприятное впечатление на тех, кто здесь собрался, и, можно сказать, ему это, судя по аплодисментам, удалось. Арслан?
Спасибо, Данила, с гражданского форума «Гражданская восьмерка» 2006, проходящего в Москве, передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И о новостях науки. У микрофона Ольга Орлова.
Химики из Американского университета Висконсин нашли экономичный способ синтеза гидроксиметилферферала из фруктозы. Это открывает возможность многочисленных химических синтезов, в том числе пластмассы дизельного топлива, без использования нефти. Гидроксиметилферферал давно известен химикам, но раньше его синтез был слишком дорогим для промышленного использования. Зависимость от ограниченных невозобновляемых ресурсов, таких как нефть и газ, одна из главных проблем современного человечества. Работа американских ученых является важным шагом в ее решении. Основную камеру орбитального телескопа «Хаббл», которая вышла из строя 2 недели назад, удалось отремонтировать. Как и предполагалось, проблема была в электропитании. С помощью ряда команд инженеры НАСА смогли запустить альтернативное питание камеры. Теперь решено отправить «Хабблу» шаттл с командой ремонтников. Ранее НАСА рассматривала 3 варианта дальнейшей судьбы телескопа – отремонтировать и модернизировать его при помощи пилотируемой миссии, сделать то же самое с помощью роботов или оставить все как есть и эксплуатировать телескоп до его выхода из строя. Ремонтная миссия должна состояться в 2007 году. В японском городе Нагоя начнет работать первый в мире музей роботов. Церемония открытия должна состояться в октябре этого года. Общая площадь экспозиции составит 2600 квадратных метров. В ней будет представлен самый широкий спектр роботов со всего света, от детских игрушек до промышленных гигантов, включая новейшие разработки. Параллельно будет запущен виртуальный музей в интернете. Одним из источников пополнения фондов музея будут экспонаты выставки «Экспо». Исследователи из университета Саутгемптона описали останки взрослого слона Палеолоксодон антикуэс, убитого и съеденного древними людьми на территории современного Кента в Англии. Находка была сделана случайно при прокладке железнодорожного тоннеля. Вокруг слона найдены каменные орудия, при помощи которых животное было убито и расчленено. Возраст находки оценивается в 400 тысяч лет. Слон, крупный самец, был вдвое больше современного индийского слона и весил около 10 тонн. Убившие его древние люди относятся к виду Homo heidelbergensis. Факт успешной охоты на таких огромных животных говорит о том, что в это время люди жили более крупными группами, чем считалось ранее.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати с публикациями газет Нижнего Новгорода вас познакомит корреспондент радио «Свобода» Олег Родин.
Губернатору добавили подчиненных, сообщает газета «Нижегородский рабочий». Штат областных чиновников расширяется на 229 человек. С предложением увеличить аппарат правительства выступил губернатор Валерий Шанцев. Свою инициативу губернатор объяснил тем, что многие областные комитеты и министерства оказались перегружены функциями и работой. Сотрудники там трудятся, не покладая рук, до позднего вечера без выходных. Когда вопрос о росте числа чиновников, сейчас их штат превышает 1000 человек, обсуждался на комитетах. Мнение народа избранников разделились. Если госслужащих станет на 220 человек больше, то затраты областного бюджета вырастут не на 10 миллионов, а на все 100, выразил опасение нижегородский депутат Владимир Привалов. Однако на заседании областного законодательного собрания дебатов уже не было. Депутаты поддержали главу региона. Резкой критике деятельности нижегородского градоначальника посвящен материал Вадима Андрюхина в еженедельнике «Новое дело» под заголовком «Нам не нужен позер во главе города». По мнению директора нижегородского завода шампанских вин Юрия Лисенкова, департамент архитектуры и градостроительства занимается не развитием города, а лишь сбором мзды с застройщиков. Те дают чиновникам взятки и после этого, чисто по своему разумению, начинают выдумывать проекты, не согласовывая их с властями. Что касается многочисленных зарубежных поездок чиновничьей братьей, то всем давно уже стало ясно, не за опытом они едут, а отдохнуть, отправляются в своеобразный туристический тур за казенный счет. Позерством веет и от ныряния мэра с аквалангом за пустыми бутылками на дно Мещерского озера, от его байкерских нарядов и гонок на мотоцикле, продолжает Юрий Лисенков. Знаете, мне мэр города где-то там на дне озера не нужен. Мне, как любому нормальному нижегородцу, нужен пусть и скучный, пусть и не молодой, но нормальный хозяйственный мужик, горячий патриот нашего города, чье слово закон, который не будет перекладывать свои промахи и свое неумение управлять большим городом на своих подчиненных, чем любит заниматься мэр Вадим Булавинов, и которого, судя по его жалобам, не слушаются даже начальники ЖЭКов. Тысячи нижегородцев боятся дышать. Это заглавие статьи Егора Верещагина в газете «Нижегородский рабочий» о загрязненности воздуха в так называемой столице Поволжья. Газета предупреждает горожан о присутствии в атмосфере из-за промышленных предприятий и горящих свалок множества вредных веществ. Это, среди прочих, угарный газ, который, попадая в легкие, связывается с гемоглобином и блокирует доставку кислорода к тканям. Отравление может закончиться летальным исходом. Далее метан в смеси с углекислым газом поровну, что также вызывает отравление, попадая в организм человека. Присутствуют также диоксины, большая группа химических соединений, которые образуются при горении поливинилхлоридов и оказывают огромный токсический эффект на все органы человека. Попадает в атмосферу даже фосген, который применялся в годы Первой мировой войны как химическое оружие. Действует на организм удушающе, вплоть до летального исхода. При горении на свалках синтетических материалов, пленки, поролона, пенопласта образуются цианиды. Они являются причиной смертельных случаев во время бытовых пожаров. Об этих опасностях вдыхаемого горожанами воздуха сообщает газета «Нижегородский рабочий».
С публикациями газет Нижнего Новгорода вас познакомил корреспондент радио «Свобода» Олег Родин. С 1 июля российский рубль не стал более конвертируемой валютой, чем он был до этого. Формальная отмена сохранившихся еще ограничений на некоторые виды валютных операций сама по себе мало что изменила в условиях не только внешней, но и внутренней конвертируемости российской валюты. Тему продолжит Сергей Сининский.
Ограничений на некоторые валютные операции, которые теперь отменены формально, в России оставалось совсем немного. Большую их часть отменил новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в прошлом году. А возможность свободно открывать счета в зарубежных банках и граждане России, и компании получили еще раньше. Поэтому формальная отмена последних ограничений степень конвертируемости рубля меняет мало. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть достаточно четкое определение понятия конвертируемости. Валюта является полностью конвертируемой, если ее можно в любой стране мира купить, продать, она является частично конвертируемой, если не во всех странах, но в каких-то странах можно провести вот эти операции. Соответственно, то, что мы называем конвертируемость рубля, на самом деле это снятие валютных ограничений, которые, безусловно, положительные, но, строго говоря, не означает, что тут же в ряде стран возникнет интерес к рублю, и можно будет свободно рубли там продавать или покупать, или обменивать на другие валюты.
Одна из самых самых стабильных валют Европы до введения евро, немецкая марка обрела конвертируемость спустя 10 лет после появления, когда в странах Западной Европы было отменено большинство ограничений на валютные операции. Из Эссена руководитель Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Роланд Дёрн.
Чисто теоретически любое государство может объявить свою валюту конвертируемой. Но как это отразится на национальной экономике? В Германии, например, одной из предпосылок конвертируемости дойчмарки было полное доверие к ней со стороны населения. То есть люди, несмотря на отсутствие ограничений, не стремились переводить свои сбережения в другие валюты или за границу. Именно это и создает конвертируемость.
Вообще, полная отмена каких-либо законодательных ограничений на движение капиталов – практика в мире относительно новая. Например, в США или Германии это произошло в середине 70-х годов, а в Южной Корее – лишь в 1998-м. Более того, внутренняя и внешняя конвертируемость валюты той или иной страны могут формироваться в разной последовательности. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Внешняя конвертируемость зависит от спроса и предложения валюты, прежде всего от международного спроса. То есть она никак не связана с внутренними ограничениями. Скажем, Италия до 80-х годов имела крупные внутренние ограничения, но поскольку Италия крупная и важная страна, то во многих странах был спрос на итальянскую лиру, и, соответственно, можно было говорить о внешней конвертируемости, а внутренней конвертируемости не было.
А сегодня самый яркий пример внешней конвертируемости валюты при явном отставании внутренней – китайский юань. Спрос на него в мире велик, учитывая объемы экономики Китая, четвертый в мире после США, Японии и Германии, и ее влияние на мировую экономику. Но в самом Китае до сих пор сохраняется множество валютных ограничений, как для работающих здесь иностранных компаний, так и для китайских граждан, если они хотят перевести деньги за границу. При этом объем прямых иностранных инвестиций в Китае в 2005 году в 5 раз превысил их приток в Россию.
Над темой работал мой коллега Сергей Синенский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве после вчерашнего пожара в коллекторе практически полностью восстановлено электроснабжение. Причина пожара – короткое замыкание. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41 человека. Версию теракта власти отвергают. Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, захвативших израильского военнослужащего. Судьба капрала Гилада Шалита по-прежнему неизвестна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и далее экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Комиссия при Министерстве экономического развития и торговли России одобрила очередные 2 проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проект строительства нового выхода к Московской кольцевой дороге федеральной трассы Москва-Минск. Ранее эта же комиссия поддержала 4 первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Федеральная налоговая служба России предъявила налоговые претензии на сумму 2 миллиарда 450 миллионов рублей российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Налоговые органы считают, что компания в 2005 году при уплате налога на прибыль не учла примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. В свою очередь ВСМПО «Ависма» оспаривает это решение в арбитражном суде. Основными совладельцами концерна сегодня являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Федеральная антимонопольная служба России и концерн «Евроцемент», крупнейший в стране производитель цемента, подписали мировое соглашение, касающееся спора между сторонами. В октябре прошлого года антимонопольные органы признали, что «Евроцемент» нарушил закон о конкуренции, установив монопольно высокие цены на свою продукцию. Концерну было предписано снизить их до конкурентного уровня, а также выплатить штраф в сумме почти 2 миллиарда рублей. Это решение было оспорено в суде. После нескольких судебных разбирательств антимонопольная служба согласилась уменьшить сумму штрафа примерно в 2 раза и отказалась от требований к «Евроцементу» снизить цены на продукцию. Российская государственная компания «Техснаб Экспорт», крупнейший в мире поставщик товаров и услуг для атомных электростанций, рассматривает возможность добычи урана как на территории страны, так и за рубежом, в частности в Австралии, Намибии, Бразилии и Украине. В материалах компании говорится, что сегодня Россия располагает почти половиной всех мировых мощностей по обогащению урана, однако их экспортный потенциал ограничивается дефицитом природного урана внутри страны. Вместе с тем, крупнейшие производители урана в мире, Канада и Австралия, по действующим международным правилам, не могут поставлять его в Россию. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Вам слово.
Добрый день, спасибо. Мимо футбола, естественно, мы не пройдем, но поскольку в чемпионате мира вчера был перерыв, пока все внимание к теннисному турниру, который продолжается в Лондоне. Уимблдонский турнир, третье соревнование в сезоне из серии «Большого шлема». Итак, в женском одиночном разряде по итогам поединков понедельника успеха добились 3 россиянки. Елена Дементьева, она выиграла у американки Шинай Перри в 2 партиях. Мария Шарапова нанесла поражение итальянке Флавии Пинетти в 3 сетах, а Анастасия Мыскина взяла верх над Еленой Янкович из Сербии и Черногории в 2 партиях. Продолжают участие и ведущие бельгийские теннисистки. Жюстина Ненарден одержала победу над Даниэлой Гантуховой из Словакии, а Ким Клейстерс выиграла у Яны Радванской из Польши. Первая ракетка женской части соревнований Амили Морисмо, француженка, выиграла у Анны Иванович из Сербии и Черногории в 2 сетах. У мужчин завершил выступление последний представитель России Дмитрий Турсунов. В тяжелейшем, драматичнейшем 5-сетовом поединке уступил финну Ярко Ни Яминину 5-7, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9. Первая ракетка турнира и лидер сезона швейцарец Роджер Федерер одержал победу над чехом Томашем Бердихом в 3 партиях 6-3, 6-3, 6-4, а его главный конкурент за звание лучшего теннисиста планеты, испанец Рафаэль Надаль, выиграл у Ираклия Лабадзе из Грузии также в 3 партиях 6-3, 7-6, 6-3. Также успеха в понедельник добились швед Йонас Бьоркман, Радик Штепаник из Чехии, Лейтон Хьюитт, австралиец, киприот Маркус Багдатис и хорват Марио Анчич. В понедельник прошел второй этап престижной веломногодневки Тур де Франс протяженностью 228 километров между городками Оберне во Франции и Эш-сюр-Альзет в Люксембурге. Победу одержал австралиец Робби Макьюин, вторым к финишу пришел Том Боунен из Бельгии, а третьим стал норвежец Тор Хусхофт. В общем зачете лидирует Хусхофт, на 5 секунд отстает Боунен, на 8 позади Макьюин. Крупные легкоатлетические соревнования Супер Гран-при ИАФ прошли в Афинах. В забеге на 800 метров у женщин первенствовала россиянка Ольга Котлярова. Второй финишировала украинка Татьяна Петлюк. На 3-м месте еще одна представительница России Светлана Черкасова. На аналогичной дистанции у мужчин победу одержал Юрий Барзаковский, олимпийский чемпион. В тройном прыжке у женщин первенствовала Татьяна Лебедева. Теперь к футболу. ФИФА отстранила сборную Греции от участия в международных соревнованиях. Как сообщает РИА Новости, в понедельник ФИФА дисквалифицировала Греческую Федерацию Футбола и всех ее членов. Причиной наказания стало вмешательство правительства Греции в дела Федерации, что нарушает правила ФИФА о самостоятельности и независимости национальных футбольных ассоциаций от органов власти. И коротенькое баскетбольное сообщение. Профессиональный баскетбольный клуб «Уралгрейд» из Перми подписал контракт с тренером молодежной сборной Литвы, известным специалистом Римасом Куртинайтисом. Переходя к футбольной теме, хотелось бы обозначить сегодня одну проблему, которая по мере приближения финиша чемпионата мира приобретает, так сказать, все более выпуклые очертания. Самое главное – попытаться найти пути решения этой проблемы. Слово нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Воскиричану.
Хотелось бы поднять вопрос судейства, в том числе в контексте субботней передачи «Час пресс и спорт» и звонка нашего уважаемого постоянного радиослушателя Артура из Санкт-Петербурга по поводу судейства и всего, что с этим связано. Я, по-моему, ответил 2 недели назад Артуру, но, видимо, не так акцентированно. Я хотел бы повторить, но связать это с экономикой, потому что не просто мы можем говорить, что судья принадлежит к тем или иным группам населения, так сказать, ругать его или не... Это не тот разговор будет. Речь идет о том, что доказать что-либо абсолютно невозможно. Я имею в виду, вот возьмем игру Аргентина-Германия. Для меня лично очевидно, что судья испортил игру. Абсолютно очевидно. Я не готов отвечать, что если бы он дал бы пенальти, потому что такими вещами не занимается. Любой серьезный человек на моем месте скажет, что я не готов отвечать, потому что немцы тоже очень сильны, и я не хотел бы говорить, что судья вывел их в полуфинал. Это было бы несправедливо по отношению к Клинсману и его отличной команде. Но то, что Любош Михел абсолютно не соответствует уровню, который предъявляет Мундиаль сегодня, и мне абсолютно неинтересно, сделал он из каких-то, так сказать, мелких, каких-то корыстных побуждений, кто-то ему там в переходе там, или по трибунам помещений, как у нас в России часто еще до сих пор бывает, сунул кому кулек с деньгами, или ничего ему не давали, или он просто слабослышащий, слабовидящий, или просто глупый. Это не имеет никакого значения. Я вижу, что убито... Интрига. Великолепная аргентинская команда, которая имела шансы выйти дальше, и мы не знаем, как бы все это... Мы потеряли. Нас обокрали. Нас, зрители, обокрали. Скажите, пожалуйста, имеет значение, сделал он это из корыстных побуждений или по недомыслию, или из-за низкой квалификации?
Нет.
Нет. Поэтому еще раз говорю, единственный способ, во-первых, жестко карать. После того, как закончится матч, собирается комиссия из компетентных людей и смотрит, что там смотреть по поводу судейства Михела. Ничего, все ясно, тут нечего даже разговаривать. Вот год дисквалификации. Еще раз такое сделает пожизненно. Второй момент. Необходимо поднять им содержание судьям. Это очень важно, чтобы было что терять. И третье, самое главное. В субботнем четвертьфинале Бразилия-Франция. Вышли две команды петь гимн, да, вот стоят в ряд примерно миллиард долларов. Зидан, Анри, с бразильской стороны там что ни игрок, то цифра с многими нулями, да. Профессионалы, зарабатывающие миллионы, тренеры, такие же профессионалы также ценятся. Блаттер, сколько бы мы его ни ругали, но он поднял экономику своей организации, тут вопросов нет. А судьи... Полу какой-то профессиональ. Маркус Мерк, все смеются, то он живодером его называет, то он кому-то зубы дерет. Второй там в пиар-агентстве работает, третий занимается продажами там каких-то детских игрушек. Поймите, невозможно заниматься таким крупным бизнесом, который уже зашкаливает за сотни миллионов, к миллиарду евро, долларов, чего угодно, приближается. И люди, которые еще и бравируют тем, что они
любители.
Любители, но это уже невозможно. Необходимо перевести их всех на профессиональный статус, жестко спрашивать, при малейшем судействе такого качества, как продемонстрировал словак Любош Михел, дисквалифицировать пожизненно. Тем более, примеры есть в других видах спорта. Примеры есть в других видах спорта, пожалуйста, в НХЛ. Там судьи, профессионалы, они зарабатывают, может быть, не столько, сколько получают там Овечкин, Кросби или еще кто-либо. Но, тем не менее, они дорожатся своим местом. Они не, и даже мысли у них не может быть, что можно там где-то не добежать, не доглядеть и так далее. То же самое и здесь. Другого пути нет, потому что совершенно очевидно, что слабое звено – это судейство. Если раньше это просто вызывало какие-то скандалы, разговоры, то сегодня это впрямую искажает картину, понимаете? Сильнейшие команды могут оказаться за бортом, в то время как команды более слабые, а это все в итоге в результате страдает экономика, и люди могут отвернуться от игры. А отвернутся люди, и эти 500 миллионов могут стать лебединой песней в Мундиале, потому что, ну, нельзя так судить. Я думаю, что вопрос судейства, Артур, это уже... Вопрос из категории психологической, в категории справедливости, нравственности уже перешел в экономическую категорию. И надеюсь, что вот четырехлетие, которое предстоит до чемпионата мира следующего в Южной Африке, это положение будет исправлено.
Комментарий специалиста в области экономики большого спорта профессора Роберта Воскиричана. Сегодня на чемпионате мира первый полуфинал. В 23 часа по московскому времени начнется матч между командами Германии и Италии. Дневник чемпионата мира в изложении наших специальных корреспондентов в Германии Валерия и Олега Винокуровых. На сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А я благодарю всех за внимание и прощаюсь до новых встреч в эфире Радио Свобода.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Человек имеет право». Сегодня она посвящена окончанию весеннего призыва в армию. Ведет программу, как всегда, Карен Агамиров. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.